Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Не успела закончиться наша смута.
Так.
Я долго думал, о чем еще можно поговорить в таком смутном.
Про каких смутьянов?
И вдруг вспомнил, что же у нас были смутьяны задолго до того, как это в России превратилось в мейнстрим, в Англии. Что очень удачно будет перекликаться как, собственно, с нашим циклом про смутное время, так и с циклом про столетнюю войну.
Так-так. Кого резал?
Англичан и англичанов. Мы говорим про войну. Алые и белые розы.
Она так и называлась? Или
конечно, нет. Ее так в 18 веке прописали в историографических произведениях. Хотя, конечно, термины, что тут конфликт рос, война рос, он неофициально использовался, видимо, уже к концу, там, к середине второй половины 80-х годов 15 века. Потому что розы, ну, кто не понимает, это гражданская война в Англии, которая началась практически сразу после окончания Столетней войны. Что там внутри было, это вообще, в смысле, периодизация отдельный вопрос. Ну, так вот, считается, что эмблемой противоборствующих сторон у ланкастеров были красная и белая розы. Или алая, или белая роза. У ланкастеров, соответственно, красная роза, у йорков белая роза.
Они какой-то религиозный смысл имели, по всей видимости, нет?
Дело в том, что мы даже не знаем, были ли эти эмблемы у них по-настоящему. Именно как какие-то вот эмблемы, которые символизируют дома. Частью геральдики они, безусловно, были. Но если мы посмотрим на аутентичные изображения, а их очень много, или тем более на документальные источники, описывающие ту или иную армию, они выступали все почему-то под собственными феодальными гербами. Это... Роза тут ни при чем.
Разумно.
Но как бы то ни было, когда война-то закончилась, в горячей фазе это закончилось в 1485 году после битвы при Босуорте. В Англии надолго воцарилась династия Тюдоров, как мы помним, в лице, в первую очередь, Генриха VII, который, примирив таким образом дом ланкастеров и дом йорков, сам он являлся представителем младшей ветви, побочной ветви ланкастеров, он женился на девушке из рода йорков, и таким образом ссориться перестало быть из-за чего, и он объединил в гербе и красную, и белую розы. Это большая красная роза, в которую как таким сердцевидным соцветием вписаны белые розы. Вот, вроде бы все закончилось. Но вот как оно закончилось, опять же, вдруг кто не знает, надеюсь, никому своими спойлерами ничего не подпорчу. Это конфликт за британский престол между двумя ветвями королевского дома. Каковой продолжался с 1455 по 1485 год, 30 лет, буквально 30 лет. Через 2 года после Столетней войны они занялись по новой.
Именно этим навеяло «Игру престолов»?
Да, конечно, потому что Боб Багратион с его белым оленем – это прямо калька с Генриха Боленброка. Генриха IV, Генриха Джоновича или Генриха Иоанновича, можно так сказать. Который сверг Ричарда II Эдуардовича и как раз имея эмблему белого оленя. И вообще он в целом по персонажному, так сказать, характеру очень похож на того, тот характер, который Джордж Мартин выписал в «Игре престолов» для этого Роберта Багратиона.
Было чем вдохновиться. Да.
Да. И он, на самом деле, если поговорить, а мы обязательно поговорим, когда подойдем к политической предыстории, о биографии самого Генриха Боленброка, потому что биография у него заслуживает того, чтобы ее упомянуть. Это человек был крайне лихой, заслуженный с огромной географией присутствия, потому что он успел повоевать в Столетней войне. Ну, еще бы, это же сын Джона Гонта, получается, племянник Эдуарда Черного Принца самого, ну, внук Эдуарда III, прославленного, который-то, в общем-то, и начал Столетнюю войну против французов. Там же у него, повторяюсь, география его действий колоссальная. Он успел повоевать в Столетнюю войну. Он успел вернуться в Англию и отправиться в 80-е годы в экспедицию в Кастилию, где пытался захватить себе Кастильский престол. Ничего не получилось. Дальше он отправился обратно в Англию, принимал участие в делах парламента. Немного, чуть-чуть, устроил бунт лордов эпилянтов против действующего короля Ричарда II. Потом, когда вроде бы как короля привели в чувство, то есть он стал слушаться, он поехал в крестовый поход в Пруссию против Литвы, записался в Тевтонский орден, штурмовал литовские замки, проживал в Калининграде у нас. Его тевтонские рыцари любили очень сильно, потому что он туда приехал на двух боевых кораблях, полных людей, с оружием, все с боевым опытом поголовно. А потом, пока он там шарахался, это как раз он участвовал в гражданской войне в Литве. Мы тут, когда говорили про Грюнвальд и про битву при Ворскле, рассуждали тут о том, какой лихой парень был великий князь Витовт и не менее великий князь Егело, которые сцепились из литовского престола, литовского наследства. Вот он, собственно, помогал тевтонцам в этой войне. А тевтонцы, они, как мы помним, то одного, то другого поддерживали.
Не сидел, не грустил. Да.
Да. Потом доехал до Палестины. У него там такой вояж был. Боже мой. Через Венецию, естественно. Через Вену, в Венецию и потом до Палестины. Потом вернулся обратно. Словом, пока он шарахался, его лишили всех его владений, припомнив ему тот самый мятеж. Он обиделся, поднял восстание и взял короля Ричарда II в плен, посадил в замок, где его забыли кормить, после чего он скончался.
Сильно.
Вот. Это как раз и была затравочка. Повторяю, сейчас мы будем говорить про экономические, в первую очередь, предпосылки. О политических предпосылках мы подробно будем говорить в следующий раз. Поэтому я сейчас только так вот в общих так штрихпунктирных линиях.
Крупными мазками.
Крупными мазками, да. И вот его вторжение в линию престола наследия, она считается началом вообще войны Алой Белой Розы. Потому что его этот удавшийся вполне себе мятеж 1399 года, он привел на трон как раз тех самых ланкастеров, потому что он был замужем за Бьянкой Ланкастерской, или Бланкой Ланкастерской, это очень серьезный герцогский дом, родственники королевской династии Плантагенетов. У них были просто гигантские владения, и когда его первая жена померла, он забрал все себе. И стал богатейший феодал. И, собственно, герцог Ланкастер. Таким образом, появляется Ланкастерская династия. Его сын Генрих Монмут, он же Генрих V, победитель при Азинкуре, он наследовал отцу, и ланкастеры оказались на троне. Но при этом ведь никуда же не делись и другие претенденты, некоторым образом.
Оттертые.
Оттертые, да. Потому что кто такой Джон Гонт? Джон Гонт – это вообще из всех выживших, ну, доживших до серьезного возраста детей Эдуарда III младшенький. А значит, и ветка-то младшенькая. А значит, и правов-то у них поменьше. То есть, есть возможность куда запустить цепкие волосатые щупальца. И там немного шатнуть лодочку, вот эту всю.
Режим.
Режим немного пошатать. Покачать. Вот. И, собственно, вот именно с него в династическом смысле начинается война Алой Белой Розы. Поэтому вот тут-то нужно перейти к историографии и периодизации. Потому что традиционно английская историография, которая, естественно, больше всего написала про собственную гражданскую войну, но было бы странно, если бы это было как-то по-другому. Они обычно выделяют три периода. То есть, кто с 1450-го, кто с 1455 года. Ну, в горячей фазе ни для кого не секрет, это начинается с битвы при Сен-Олбани 1455 года. И вот Сен-Олбана – это горячая фаза. Но ведь кто сказал, что горячая фаза – это начало конфликта. Ведь, между прочим, в 1337, когда началась Столетняя война, никакой битвы не было, а война с этого момента отсчитывается. С гражданской войной сложнее, потому что невозможно принести документы и сказать: «Я объявляю гражданскую войну». Вот. Это все-таки
немножко не так.
Немножко не так. Это процесс куда более объективный, низовой зачастую. И выделяется, значит, фаза то ли 1450, то ли 1455 по 1461, потом с 1468 по 1471, и потом с 1483 по то 1485, то по 1487, потому что все-таки там два годика еще сторонников добивали-то в разных местах. А советская историография и, в первую очередь, наверное, основоположник нашего тщательного российского русскоязычного изучения данного феномена «Войны алые белые розы», историк Кузнецов такой, он первую работу свою по этому поводу выпустил аж в 1958 году, с солидными кусками работал, прямо скажем, он выделял всего два этапа. Вот с 1400, причем он замахивался несколько шире. Он никогда не говорил, вот 1455 год, вот битва при Сен-Олбансе, и дальше поехало. Ну, примерно это 1450, 1470 и 1480 по 1500 аж второй год. Потому что вот тут мы подходим к главному отличию, которое имело место, да, если сейчас будут спрашивать, до Советского Союза в отечественной историографии «Войну алой белой розы» серьезно никто вообще не изучал. Ну, все читали по-английски свободно.
Да.
Поэтому зачем что-то было по этому поводу писать? Иди почитай, понятно, там все, да, и так ясно.
Ну, англичане-то поди там кубометры
трудов. Англичане выпустили, ну, по-настоящему кубометры трудов, и нужно отдать должное английским коллегам, они, ну, близко к 100% вскрыли всю событийную канву. Вот этого отнять невозможно. Кто куда пошел, в какой момент, кто куда в это время смотрел головой своей дурацкой, сколько в это время на часах было секунд, минут. Вот это они вскрыли все очень тщательно. Ну, потому что, опять же, это у них краеугольное событие. Угу. Это прям начало английского абсолютизма, он именно оттуда проистекает. Поэтому, конечно, с 19 века начиная, там рыли на полный штык. А на самом деле, конечно, рыли-то гораздо раньше. Потому что... Да, пускай не формализованное, но тем не менее изучение и освещение событий войны алой белой розы началось при королеве Елизавете, вообще-то, первой, то есть в 16 веке. И оно в драматическо-художественном виде вошло в исторические хроники Вильяма нашего Шекспира. Когда мы читаем Вильяма нашего Шекспира, мы понимаем, что это драматическое произведение, но оно само по себе является историческим источником. Но только не по войне алой белой розы, а по тюдоровской пропаганде.
Угу.
Потому что это на 186% отлитая в слова и буквы тюдоровская пропаганда. То, как они это дело преподносили общественности и вообще во весь окружающий мир транслировали. Почему оно было так и никак по-другому, это официальная государственная пропаганда. И понятно. Естественно, как только мы говорим «Война алой белой розы», вот это сила искусства. Мы никуда от Шекспира деться не можем. То есть придется рано или поздно, а вообще-то на самом деле постоянно говорить: а вот у Шекспира было не так. Ну или в редких случаях было так. Да. Потому что надо ли говорить, что тюдоровская пропаганда, собственное прошлое, не то чтобы извратила, но преподнесла в особом свете.
Ну, как везде и все, в общем-то, да. Было бы странно, имея все возможности, говорить про себя какие-то гадости, блин.
Ну, там, конечно, не просто гадости, а еще и глупости. Потому что из Ричарда III сделали чудовище, который не только убил своих племянников двух, а был еще горбатый какой-то косоглазый урод. Но при этом это ему не мешало скакать на коне, тыкать всех копьем. Как-то непонятно, инвалид, почему он, этот инвалид такой ловкий. Или он как Моргунов был инвалид, не шуми.
Я инвалид. Я чертов инвалид.
Причем, зачем ему было убивать собственных племянников, это вообще загадка.
Тоже никто не знает.
Нет, ну просто нужно было его показать мразью. Чего против него восстали-то в итоге? Это же был действующий король. Нельзя сказать, что он был просто король, а мы хотели на его место.
Да, а вон он что творил.
Да. И горбатый урод.
Да.
Вот явно сатана. В 16 веке было совершенно очевидно, что если человек плохой, то наверняка это на внешности будет отражаться.
Бог шельму метит.
Да. И это очень сильно здорово заходило простому обывателю, который никогда короля не видел и шансов увидеть его не имел. А тут ему рассказывают, вот знаете, какой король-то был. Сейчас... Билл Шекспир тебе приседает.
Да.
Ну, там история с убийством племянников примерно такая же, как история с убийством Святополковым окаянным Бориса и Глеба, которые единственно ему присягнули в верности. Зачем их после этого убивать было, тоже никто не может до сих пор ответить. Но государственная пропаганда поздних Рюриковичей, она однозначно говорила ему чего. Это Святополк убил. Ярослав мудрый тут ни при чем, он же мудрый.
Такой фигнёй заниматься.
Да. Примерно то же самое было как раз и с Ричардом III. Но не только это, там очень много такого, такого рода умолчаний, преувеличений, искажений чуть-чуть.
Угу.
Ну и получается, что Тюдоры молодцы. А кто скажет, что это не так? Ну, давайте скажите. Генрих VIII, например, с этими недовольными со всеми разбирался довольно быстро и очень просто. Он Томас Мор, не смотри, что заслуженный человек. Тогосеньки.
Много говорил.
Или лишнего.
Даже, не то, что надо.
Да, поэтому нам придется, конечно, обращаться к Биллу Шекспиру. Опять же, повторяюсь, это настоящий исторический источник по тюдоровской пропаганде. Я бы сказал, наверное, основной слитный такой большой источник по этому важному вопросу, который, правда, конечно, имеет опосредованное отношение к войне Алой и Белой розы. Так вот, британские коллеги, несмотря на чудовищные и основополагающие заслуги в изучении данного процесса, вот сколько я не читал, а я много читал, за редчайшим исключением рассказывают об этом феномене как о династическом конфликте, угу, который был усугублен, ну, вполне естественно, поражением в войне с Францией. То есть образовалось очень много бесхозных людей, которые раньше все утилизировались во Франции, а тут они раз и все скопом вернулись на остров. А тут как раз подоспел династический конфликт, и они все пригодились разом, потому что они больше ничего не умели и не хотели. И это, конечно, с одной стороны, абсолютно правильно. С формальной точки зрения все точно так оно и есть. То есть можно было бы, в принципе, на этом предысторию-то все закончить. Ну, то есть поссорились две ветки королевского дома, они тут же набрали себе сторонников, и как это было принято в феодальную эпоху, увлеченно друг друга резали до полного удовлетворения. Параллельно, как говорят, разорив половину страны.
Неплохо.
Что тоже, кстати, сейчас подвергается огромным сомнениям. Но это упрощенный, очень упрощенный и чисто формальный подход, потому что вот редкие, ну, еще в первой половине, середине 20 века писанные работы на английском языке, если что, ссылку на все эти самые работы мы прикрепим, они подходили к этому вопросу как-то странно. А именно, что вообще-то у любого процесса, массивного, крупного процесса в истории, главные причины экономические и проистекающие из них социальные, только из которых потом вырастают какие-то династические дрязги, которые могут разрешиться в том числе войной.
Угу.
Это ужас, марксистский подход.
Какой кошмар.
Да. И марксистский подход, конечно, в первую очередь развили в Советском Союзе. То есть в Англии он тоже в Англии и вообще на английском языке американцы тоже там руку приложили. Такой подход имеет место, но он, конечно, остался в советской историографии в первую очередь, где это все расценивается как социально-экономический конфликт.
Ну, на мой взгляд, кто я такой, конечно, но на мой взгляд совершенно здраво.
Ну, потому что если мы рассматриваем только династийные истории, окажется, что вся история, ну вот в данном случае мы рассматриваем войну Алой и Белой розы, это дрязги каких-то людей в недосягаемых высях. И только там до тебя, как от Зевса с Олимпа, молнии иногда долетают. Это же просто не может быть так. Потому что если нету предпосылок, настоящих предпосылок, я имею в виду, эта война не будет иметь шансов продлиться 30 лет. Значит, что всем было очень надо, и нужно было какие-то противоречия решить настолько массивные, что никаких других способов, кроме как всех перебить, просто не существует. И более того, с этим согласны все участники. Именно поэтому они волокут эту лямку, блин, полтора поколения. При том, что если мы говорим о совсем недавно окончившемся конфликте, ну, то есть про Столетнюю войну, понятно, что для островной Англии она происходила где-то. Саму островную Англию она практически никак не затрагивала. То тут-то у вас вся эта братва по головам ходит. И советская историография, она, конечно, именно в первую очередь об этом и говорила. Сейчас у нас, к сожалению, восторжествовала вот та самая микроистория, которая стала расцветать, начиная вот со школы аналов. Конечно, школа аналов сама по себе французская к настоящей микроистории прямого отношения не имеет, но вот это вот скрупулезное изучение каждой мелочи, которая там была, кто какой поезд носил, кто на кого обиделся, кто в каком замке при этом проживал, Это все очень интересно, но в самом деле очень интересно. Потому что вот лично я некоторых мелочей не знал и не представлял себе, пока я не стал знакомиться с этими работами. Но я не могу себе представить, что оно может двигать настоящий массивный исторический процесс. Это не два феодала поссорились и зарезали друг друга. Это просто бытовой конфликт. Как у вас бытовой конфликт, блин, перерастает в 30-летнюю войну?
Не может такого быть. Нет.
Да. Но сейчас, повторяюсь, микроистория. В первую очередь нам нужно вскрыть династические проблемы, какие-то тонкости, которых мы, может быть, еще не знаем. А посмотреть с другой стороны. А вот если посмотреть на это со стороны испанской экспедиции Генриха IV, может быть, там что-то кроется. А вот, между прочим, у него две сестры в Испании жили. Как они повлияли вот на этот процесс? И мы прыгаем в такие мелочи, которые делают самое страшное, что может быть для историка. Для начала массивного исследования. Мы за деревьями леса не видим. Деревьев в лесу много. Притом лес этот стух 500 лет назад. И мы каждое посмотреть не сможем. То есть, даже не нужно пытаться. Все равно мы очень многого не узнаем, потому что до нас источников не дошло. Но попытка пересчитать все деревья, причем осмотрев их со всех сторон, оно неизбежно приведет к тому, что вы сделаетесь из лесоведа древоведом. Потому что лес все-таки это не отдельное дерево, это совокупность деревьев. Их в совокупности тоже рассматривать надо.
Обладает совсем разными свойствами.
Да. И при всем уважении к мелочам, вся наша профессия из мелочей состоит. Надо иногда отходить на шаг назад и смотреть на все это с большой дистанции. Ну и, конечно, когда мы смотрим с большой дистанции, то мы видим, что и война-то началась не в 1455 году, а началом 30-летней войны между Йорками и Ланкастерами было восстание Джека Кеда, о котором мы тоже отдельно поговорим. Ну, понятно, низовое крестьянское ремесленное восстание против центральной власти. Там еще одно издание восстания Отто Тайлера, так скажем. Но тоже за этим столиком мы подробно об этом когда-то рассуждали. В прошлом году, получается. То есть, заметно раньше, чем битва при Сен-Олбансе. И конкретная ссора тех самых ведущих монарших ветвей, родственников Плантагенетов. Я их, правда, все равно Плантагенетами считаю. Но они же все потомки Эдуарда III, который был Плантагенет. Просто это линии разные. Угу. А, кстати, нас спросят, почему Боленброк Генриха IV звали. Он родился в замке Боленброк. В Линкольншире, кажется, он располагается. И поэтому у него кликуха по замку была. Вот так-то у него титулов было. Ох,
я даже... По месту рождения.
Даже не уверен, что я их все помню.
Типа кемеровский.
Кемеровский я. Боленброковский я.
Да, да,
да. А это мои близкие. Ну так вот, причина, конечно, главная, которая лежит на поверхности, мы ее уже назвали, неудачная последняя фаза Столетней войны. И совершенно явно с этим связанная причина, то, что Генрих V, великий Ахиллес Англии, умер в отцвете лет совершенно внезапно для всех. Ну, то есть, вот он был совсем молодой человек. Надорвался. Угу. Потому что настолько напряженной жизни в военных походах, ну, даже при современной медицине очень не факт, что организм нормально воспримет.
Да.
А там медицина была, сами знаете, какая. Это самое иномороз. Детская – это самое жеванное. Все это вместе в сложных сочетаниях. Потом пустить кровь. И вот у вас 35-летний мужик уже скончался.
Да.
Оставил он после себя малолетнего – это очень важно – малолетнего короля Англии и Франции одновременно. Как раз Ричарда II. Но ничего из этого проекта, Генриха VI. Ничего из этого проекта-то не вышло в итоге. Потому что Франция отложилась, угу. Все разбежались к чертовой матери, и все. А тут даже вложены деньги. Ну просто колоссальные деньги. Каковые деньги не отбились, а наоборот принесли только огромное количество проблем. То есть нужно было эти проблемы решать, а так как почти все континентальные владения, кроме там крошечного пятна, Плантагенет это во Франции оказались утрачены, сбросить это самое экономическое напряжение было некуда. Ну и да, плюс то, что мы упомянули, все приехали домой. А они за 100 лет, 4 поколения занимались только тем, что они воевали и больше знать ничего не желали. То есть, уже давным-давно, будучи потомственными военными, даже если мы говорим про простолюдинов, типа каких-нибудь лучников или бильменов, у них уже династии военные сложились за это время. Потому что папа стрелял из лука, я стреляю из лука, дед стрелял из лука, прадед стрелял из лука, но работать...
Зачем это?
Вот, собственно, у меня работа.
Да, да.
Вот же она.
Вот и деньги, да.
А так как во Франции больше не с кем воевать, ну да, конечно, это просто взрывоопасная среда, которую нужно было утилизировать, и, конечно, ее утилизировали. Но повторяюсь, это то, что лежит на поверхности, и то, что, наверное, специально даже доказательств не требует. Очень часто такого размера неудачные войны приводят к социальным потрясениям. Но где бы это самое социальное потрясение было? Если бы не конкретное экономическое условие вообще всего этого, точнее, условия для всего этого счастья, а именно для гражданской войны. Дело в том, что Англия как остров вообще-то очень долгое время не существовала, потому что континентальных владений плантагенетов было гораздо больше, чем островных. Потом, понятно, Иоанн Безземельный почти все потерял, но на юге-то Франции сохранилась Гиень. Ну и потом постепенно огромное количество старых земель плантагенетов в ходе Столетней войны снова вошло в орбиту или прямо во владение английского двора. То есть работала постоянно старая еще с 12 века, с Генриха II экономическая модель. Каковая экономическая модель подразумевала постоянное курсирование товаров из Англии на континент, из континента в Англию. Например, прибыльнейшая южно-французская винная торговля, каковая была направлена в том числе и на английские острова, там же тоже все хотели красивого красного вина, да, бухнуть, да, да. Какой-нибудь там Бордо, так она облагалась внутренними акцизами. То есть, ты внутри государства за переправку товара платишь акциз государственный, и просто все это идет в казну. А так как вот все что, а вот бухла лишать людей невозможно.
Это не шутки, блин.
Вот. А война Алой Белой Розы сразу бы началась, если бы оставили людей без вина, без хорошего. Поэтому акции платятся постоянно. Но теперь-то это стало владение французской короны. И ты, конечно, можешь облагать их акцизом. Но ты же будешь облагать акцизом товар, который уже облагается акцизом французским королем. И значит... ты повысишь норму стоимости его у себя на рынке настолько, что его просто покупать перестанут в прежнем объеме. То есть, вот, например, этот кусок прибыли отвалился. А вторая часть, важнейшая, одна из важнейших частей английской экономики, это связи с Нидерландами и с Фламандией, куда англичане поставляли шерсть огромными караванами, а хороших английских овец шерсть шла во фламандские мануфактуры, где из них делали сукна. Шерстяные ткани, саржевые ткани, в общем, все, что делается из шерсти. А вот это было, между прочим, стратегического объема торговля. Потому что с 13 века эта самая фламандская мануфактура была завязана на поставку английской шерсти.
То есть там бараны,
а
шерсть
тут...
сюда,
да.
Готовое сукно обратно туда.
Ну и не только туда, вообще везде. Туда,
да.
Кто купит? Фламандские сукна были лучшими в мире долгое время, и поэтому пользовались абсолютным спросом. То есть, сколько ты их ни произведи, они будут гарантированно проданы. А это же золотое дно. Потом, конечно, с ними стали итальянцы очень сильно конкурировать. Но в любом случае, даже если ты на втором месте, тоже не так плохо. Тоже не так плохо. И это было связано с тем, что именно в это время начинает складываться общеевропейский внутренний рынок. То есть, не локальные рыночки, а общеевропейский рынок, когда у тебя товары поступали на ярмарки вот от Тевтонского ордена до юга Италии. Ну, связано это было, конечно, с техническим прогрессом, мы об этом уже упоминали, а именно с тем, что появился корабль, у которого руль – это не весло с румпелем, а это руль, который соосен килю корабля, находится весь под водой и управляется кальдерштоком, что позволило кораблю ходить очень сильно круче к ветру, делать более высокий борт, значит, он стал более грузоподъемный и менее зависимый от ветра и погоды. То есть так. Но это уж потом, когда соединили косое латинское и прямоугольное парусное вооружение. Это уж все-таки уже более поздняя история. Кстати говоря, о которой мы прямо сейчас говорим. То есть, это вторая половина 15 века, начало 16 века. А в любом случае, это корабль, который уже может ходить в море, а не совершать только каботажные рейсы. И шторм в силу более высокого борта ему гораздо менее страшен. Ну и, конечно, исполинский повысившаяся грузоподъемность. Потому что Ког... это нечто, ну, больше, чем все, что могли себе представить ранее до того. Угу. Потому что у него есть как минимум две палубы. Этот трюм исполинский можно нагрузить чем-то, что можно потом продать, например. А у него эта грузоподъемность
300... тюками, сундуками.
У него там тонн 400 водоизмещения, а это уже серьезно. Это вам не дракар или не кнор, ну, а все лодочки до этого они были дракары и кнор подобные. Ну, там, конечно, со своими отличиями, но тем не менее они довольно маленькие. И они способны в основном к каботажному плаванию.
Только вдоль берега.
Да. То есть переход и морской тоже возможен, но это страшный риск.
Угу.
Они же в конце концов как-то до Америки доплывали.
Да.
Но они в любом случае доплывали сначала до Исландии. А уж потом до Америки. Да, там приходилось проводить некоторое время в открытом океане, это было очень опасно. А вот такие корабли могли ходить куда более уверенно и таскать куда больше груз при гораздо меньшем экипаже. То есть, если вам на дракар чек 40 гребцов, то вы не доположь, а это значит, что основная часть водоизмещения будет отъедена припасами для этих самых гребцов. Много вы на него не навьючите. То вот в таком корабле, который полностью парусно вооружен, там нету весел. Хотя, конечно, в средиземноморские галеры оставались вполне себе все еще. Но, тем не менее, полностью парусно вооруженный корабль – это сокращение экипажа тотальное. То есть, там не надо 40 человек экипажа.
Угу,
угу. И больше объем, меньше людей, соответственно, гораздо больше маржа с одного рейса. И вот эти вот общие европейские связи включили Англию уже в 13 веке в полной мере в континентальную торговлю. И континентальная торговля, в том числе шерстью, колоссально подпитывала англичан на острове.
Ага.
Да, и, конечно, с них неплохо жили фламандцы. Попытки как-то придавить этот самый крантик для фламандцев, в том числе приводило, например, к битве при Куртре в начале 14 века, когда французского короля раздолбали, точнее, королевскую армию. В дребезги буквально и напополам. То есть, серьезнейшие восстания. Как только ты просто... Нет, запретить нельзя этот ввоз.
Угу, угу.
Налогами обложить. Ну, горожане такие говорят...
Хорошо.
А мы тогда в школу не пойдем.
Несите кал, палки и камни.
Да. Фламандские буржуа были адски буйные. И они продолжали воевать с французскими войсками, так внимание, до 1479 года регулярно. Постоянно поднимая восстание или вписываясь в коалиции против. Ну, ровно потому, что они не имели в виду делиться прибылями с торговли в такой мере, как имел в виду их формальный сюзерен, французский король. Так, а англичанам-то они что поставляли туда, ну, помимо готовых товаров? Англичане, кстати, и сами скоро кто начнут делать неплохое. То есть, они делали-то его всегда, естественно, но просто они станут его на уровне делать.
Угу.
Они туда поставляли драгоценные металлы. Потому что в самой Англии драгоценных металлов нет. В нужном объеме. Золото, серебро там просто не добывается. А и монету-то еще чеканить надо, потому что ведь когда Англия была включена в общеевропейский рынок, что это значит? Так это значит, что у вас на первый план выходит монетарный обмен. Потому что вообще никакого интереса нету волочь 5 когов, ну, скажем, с шерстью, mm-hmm. чтобы поменять их на 15 когов с яблоками. Ну, просто потому, что у вас всего 5 когов. Вот как вы обменяете шерсть непосредственно на яблоки или на табуретки? Я вполне очевидно, что это очень неудобно. Мне, конечно, можно. Только это потребует каких-то чудовищных логистических усилий. Потому что натуральный обмен очень хорош, когда у вас обмен происходит из рук в руки. То есть, Англичанин на лодочке перевез шерсти фламандцам.
Да.
Фламандец соткал штуку сукна и передал ее, например, голландцам. Каковы голландцы передали ее, скажем, за мечи французам, французы за золото передали итальянцам. И вот так вот у вас, как в неолите, например, еще этот товар путешествует до Китая. И потом обратно что-нибудь возвращается. Вот там спокойно можно натурально обмениваться, потому что ты человеку из рук в руки передаешь что-то с минимальным причем подвоза. Угу. Вот на тебе шерсти, на тебе, значит, в ответ яблок.
Ну, это типа в одно лицо.
Да.
А как только госразмах.
Да, как только ты имеешь идею отвезти, например, свое сукно или свою шерсть на ярмарку в Шампань, как про шерсть мы говорим в качестве примера, далеко не только одна она, то тебе нужно отвезти туда, ну, скажем, 5 этих кораблей, реализовать их все. И погрузить что-то на корабли, что полностью отобьет дорогу туда и обратно. Удобнее всего это делать товаром с малым объемом и высокой ликвидностью. То есть,
не просто.
Но это деньги.
Да, да, да.
Проще всего это деньги. Понятно, что можно поменять, например, на какой-нибудь там перец или русский мех. Ну, так это та же самая валюта. И перец, и русский мех – это такая же валюта, как золото и серебро. Просто в немонетарной форме. Но у монеты есть преимущество, потому что мы, получив серебро за нашу шерсть, можем купить перца, купить мех или купить что-то еще, а потом это продать в Англии. То есть англичанам тоже, как и всем, нужен был благородный металл для чеканки монеты. И вот получается так, что в 1453 году вынуждены заключать мир. Заканчивается Столетняя война. Смотрите наш очень подробный цикл передач. Заканчивается Столетняя война, и французы господствуют на континенте. У англичан больше нету вообще континентальных владений, повторяюсь, кроме крошечного кусочка вокруг Бордо. И собственно, что делать? То есть французский король прямо сейчас может запретить постоянный ввоз по той самой цене английской шерсти на континент. Угу. Потому что мир-то они заключили, но отношения у них не наладились.
Трагедия может получиться.
Так нет, так она, между прочим, и получилась. Фламандцы вынуждены именно с того времени начать выращивать массово своих овец. Вот откуда все эти мордатые голландские овцы там с такой шерстью, что вот, значит, вот как в руку толщиной шерсть.
Овечьи мичуринцы голландские.
Да. Они именно с этого момента начинают массово их, конечно, всегда выращивали. Угу. У них никогда не было такого, чтобы не было своих овец. Просто их не хватало для того, чтобы нормальную шерсть делать. А у англичан шерсть была всегда, и она была, в смысле сырья, лучше качеством. Вот пришлось им заняться с этого момента. У англичан винная торговля пропадает. И, самое главное, начинает поступать катастрофически меньше благородных металлов на остров. Они, конечно, поступают. Просто их стало меньше, и возить их стало менее удобно, эти самые деньги, чем когда у тебя были континентальные владения. Потому что пока половина Франции находилась под плантагенетами, ну, так ты иди сам просто вот через Пиренеи перевалил, торгуй с Испанией. Ну, и в обратную сторону. От испанцев вот буквально чуть торгуй с арабами. А арабы – это африканское золото из Ганны и африканский черный перец, который, повторяюсь, он как валюта. Он, конечно, не по цене золота далеко, но все равно очень дорого стоит. То есть, африканский черный белый перец поступает и деньги от арабов. Это можно делать самостоятельно, без посторонней помощи. А теперь это все висит только на флотском подвозе. А у англичан-то нет флота. Потому что массово английский флот стали строить только при Генрихе VIII. И то с переменным успехом, мягко говоря. То есть, еще при Елизавете Генриховне, вот еще при ней английский флот был не top of the top. И не best of the best.
Удивительно, да.
Он был хорош. И он был хорош, конечно, в первую очередь, как рейдово-пиратские силы. Они смогли одолеть Великую Армаду. Ну, ровно потому, что Великая Армада попала в очень сложные погодные условия. И просто была потрепана так по дороге к Англии, что вот эти вот легкие английские силы вполне с ними справились. Порознь. с раздерганным испанским флотом. И потом тут же была обратная контрармада, которая получила настолько чудовищных пинков от испанцев. Прям вот тут же.
Не знал.
Там через 2 года, по-моему. Или через 3. Ну, короче говоря, очень быстро англичане собрались добить врага в гнезде. И поехали добивать. Чудом ушли. И далеко не все. То есть, там все было провалено полностью. И десантная операция в Португалии, которая закладывалась на то, что португальцы обязательно поднимут революцию против испанцев. Их же недавно захватили. А они не сказали, что англичане гораздо хуже испанцев. И не стали вообще с ними дружить, а наоборот, стали с ними еще и воевать. И все морские сражения были проиграны. Так что, когда вот все эти разрозненные силы вернулись в Англию, они принялись друг на друга стучать в лице своих капитанов. Кто во всем этом виноват? И Елизавета вдруг поняла, что у нее просто не существует флота. Потому что весь флот частный. Вот этого пирата, этого пирата, этого пирата, этого пирата. Не смотри, что 90% этих пиратов – это твои придворные. Это не твой флот. Это их флот. И вот им стало невыгодно, и они все разбежались. И больше у королевства флота просто нету. Чей флот использовали англичане всю дорогу? Так фламандские же. Это были союзные-наемные, а может быть и то вместе, корабли. Конечно, у них были свои корабли. Никаких сомнений не нужно мне указывать на этот очевидный факт. Я знаю, что они были и давным-давно, начиная с Альфреда Великого, когда стал взиматься первый общегосударственный налог на содержание королевского флота против викингов. Корабли были и точка. Просто их не сказать, чтобы было много, и не сказать, чтобы они были лучшие в мире. А от этого корабельного сообщения англичане вдруг стали ну, тотально зависеть. Ты же приплываешь в другую страну. Ты не к себе домой приплываешь. Ты вынужден приплывать в другую страну. А очень может быть, тебя по дороге захотят ограбить. Такое же тоже может быть. Поэтому кораблей нужно больше. Опять же, взять их по большому счету неоткуда. Нужно нанимать их опять у фламандцев, а значит, у тебя норма прибыли будет падать, потому что тебе придется учитывать.
Тратиться.
Тебе придется учитывать траты на наем корабля и экипажа. Это всегда дорого. И у англичан делается меньше денег внутри страны, которая теперь вдруг оказалась, является просто Англией. Это не Англия плюс половина Франции, а просто Англия. И вот вся эта. Братья, которые очень вольно себя чувствовали, когда у тебя есть твой какой-нибудь в Глостершире 5000 гектар надел, один замок и какой-нибудь городок маленький. Ну, ты вроде ничего себе чувствуешь, но ты же в Англии, ты от короля деться никуда не можешь. Ну, потому что там тебя это как на подводной лодке, куда-то убежишь. Но при этом у тебя примерно так в 500 раз больше владений во Франции на континенте. Ты дома вообще не бываешь. Что там делать вот с этими вонючками? Тем более, что ты как аристократ по крови француз. Язык твой родной французский. Культура твоя французская. Наверное, тебе удобнее во Франции.
Никаких сомнений.
Там тем более куда-нибудь на юг поедешь. Там эти вот оливки, эти вот природа, девки смуглые, красивые. Все культурные, приличные. Умеют на латыни вернуть чуть что. А там в Англии холодно, начальство и чахотка. И вот вдруг оказывается, что это твой дом родной вообще-то. Кстати, вспомни, вот теперь ты живешь там. А там, оказывается, масса твоих родственников, которые все твои конкуренты. Которые конкуренты за чудовищно съежившийся экономический пирог. Каковой экономический пирог? Это еще раз повторю, тотально важно, что он концентрируется на самом острове. И стало теперь кровно важно контролировать именно остров. Раньше всем было, в общем... Да, конечно, это важно, потому что остров – это непотопляемая база, на котором всегда можно спрятаться в случае самого страшного разгрома. Но владение на континенте важнее. И там есть конкурент в виде французского короля и верных ему феодалов. То есть, там с ними нужно соревноваться за куда большие деньги. А теперь все деньги, вот они вот на таком вот клочке земли, где вы вообще все поголовно резко оказались со всеми своими феодальными правами столетними. А ведь Англия же не вся ваша. Там же половина Шотландии, которая нет-нет да независимая.
Да.
Плюс Ирландия, да, конечно, Ирландия в общем и целом во многом завоевана. Есть титул герцога ирландского. Он туда поставляется из Лондона. Но все равно-то мало. А что значит мало? Англичане вроде бы там смотришь на одну экспедицию в Тевтонский орден Генриха IV, ну тогда еще не Генриха IV, а просто Генриха Боленброка. Папа, ну, чтобы этого отпрыска дома просто не было, он от него отдохнул. Угу. Он за 2 года отсутствия сына потратил почти 5000 фунтов серебром. Но по тем временам это деньги просто колоссальные. То есть деньги-то там есть. И вроде бы даже вообще-то и не маленькие деньги. Но, повторюсь, на них слишком много претендентов. И если мы говорим про Джона Гонта в расцвете сил, это богатейший феодал Британии. Каковой феодал? Богаче короля.
Ух ты.
У него больше земель. Он прекрасно себя чувствует. У него замки. В общем, у него все замечательно. Да, и отрат-то меньше, чем у короля. Ему королевскую армию содержать не надо. То есть, все вроде бы хорошо, но опять же мы тут же вспоминаем, а так это же что это за время? Это еще идет Столетняя война, это 1380-е годы, еще Англия не проиграла войну. Угу. То есть, эти деньги есть откуда брать. Дальше это будет гораздо сложнее. То есть, задача – контролировать земельные угодья, причем контролировать железно и очень неплохо самостоятельно бы. Вот очень бы неплохо, чтобы самостоятельно, без посторонней помощи. И контролировать торговые пути, от которых теперь зависит вообще все. То есть корабли, порты, дороги, мосты должны быть в своих руках. А это же еще глубоко феодальная эпоха, когда внутри страны есть внутренние пошлины. Когда-то из графства в графство просто так переехать не в состоянии, если с товаром, конечно. С себя копеечку какую-никакую небольшую кто-нибудь да возьмет. При этом король хочет, чтобы эту копеечку больше не брали, потому что это мешает стране в целом. Но это очень мешает отсутствие копеечки лордам на местах.
Шух, я отказываться буду.
Да. И, конечно, в Англии было вот, организовать нормальную гражданскую войну не слишком удобно. Мы об этом говорили, рассуждая про Столетнюю войну. Почти не было слитных больших латифундий. Все владения были подроблены. Это специально было сделано для того, чтобы ты не мог зажить своим маленьким королевством внутри королевства. Там были некоторые, несколько буквально больших слитных владений. Они все концентрировались в руках королевской семьи. Так или иначе.
То есть, опасности не представляли.
Наоборот. Потому что именно королевская семья для королевской семьи главная опасность. Mm-hmm. Как известно.
Диалектично.
Ну, нет. Задумано было очень хорошо. Еще при Генрихе II. Все было сделано для того, чтобы раздробить владения лордов на куски. Чтобы они не могли вот просто взять, вот оградиться внутри своего этого огромного одного поместья, мегадомена, и туда никого не пускать. Нет, ему рано или поздно придется из одного замка поехать в другой, через территорию другого лорда или через территорию королевских земель. Угу. А если что, у него эти замки можно по одному отнять, потому что он не сможет раскидать свои войска по всем этим замкам.
Угу. Разумно.
Разумно. Но это, кстати говоря, не мешало устроить англичанам массу внутренних усобиц, гораздо больше, чем во Франции, где такого не было. То есть, англичане бунтовали, устраивали восстания и разные разборки внутри страны гораздо чаще французов. То есть, это им не мешало. Как-то справлялись. Угу. Так вот, я же недаром сказал одну важную оговорку. То есть, не просто контролировать, а контролировать максимально самостоятельно. И вдруг вспомнили. А у нас же для этого еще со времен 1215 года сословное представительство организовано. Так называемый парламент. То есть, говорильня.
Именно так и переводится.
Ну, от французского парле разговаривать. Вот парламент – это говорильня. Раньше плевать всем было на этот парламент. Более того, он еще и страшно бесил. Потому что парламент регулярно не давал денег на войну. Мы же помним, что король был вынужден просить разрешение на сбор налога для ведения военных действий. А парламент мог подписать, а мог не подписать. А вот теперь все эти люди вдруг вспомнили, что парламент – это очень важно и очень хорошо. Потому что кто самый главный ограничитель их самостоятельности и доходов, к которым они давным-давно привыкли за время ведения военных действий? Ну, где можно было просто пограбить элементарно? Ну, король же контролирует. Ну, то есть, это главный виновник всех торжеств.
Угу.
Потому что, ладно, он какие-то налоги собирает такие обычные, к которым мы привыкли. Ну, на свадьбу дочери, свадьбу сына, там, похороны дорогого родственника. Это столетиями платили, и дальше будем платить, это ничего страшного. Но регулярные налоги, то есть каждый год, вы с ума сошли. И этого допускать было нельзя. И начали выкручивать руки сразу Ричарду II, еще в XIV веке. То есть Ричард II, по большому счету, уже страной сам не распоряжался. Но опять же, Ричард II после смерти Эдуарда III. И после того, как его отец, Эдуард Черный Принц, скончался за год до папы в 1376 году, а отец в 1377, он был маленький, из-за него распоряжался регентский совет из 12 лордов. Большего-меньшего масштаба, но тем не менее. Да, надо ли говорить, что командовал всем Джон Гонд. Отец Генриха. Ну, потому что он был старше из выживших детей Эдуарда III. И у него был такой боевой опыт, что даже не очень было понятно, как ему сопротивляться, если он вдруг решит с вами воевать. И сынок у него такой же, кстати. То есть, там крепкая династия.
Ветеран горячих точек.
Да. И вот регентский совет, он ограничивает король, это здорово. Но потом-то король вырос. И его пришлось приводить в чувство, устроив настоящий мятеж так называемых лордов-апеллянтов. Ну, то есть, была апелляция подана в королевский суд и в парламент, где было буквально перечислено несколько пунктов требований. Одним из которых было ежегодное обязательное собрание парламента и гарантированное присутствие там короля, потому что король регулярно забивал и не приезжал.
И так решение не принять.
Очень трудно принять решение без короля. Потому что если, например, это вообще короля никак не касается, то да. Но в стране вообще-то почти все касается короля. Поэтому от него требовали быть на каждой сессии парламента и собирать ее регулярно. Не от случая к случаю, а чтобы он гарантированно там где-нибудь после Рождества на праздниках, то есть, чтобы можно было, ну, после праздников можно было поработать наконец, чтобы он собирался и решал вопросы. Где, конечно, будут представлены эти самые замечательные лорды в верхней палате. В палате лордов, собственно, поэтому оно так и называется. Ну и нижняя палата, где всякие твари собираются.
Всякая сволочь, да. Бля.
Всякие купцы, вот все эти ремесленники.
Мразота,
представители,
блин,
да. Крестьянства.
Ух ты.
И, конечно, мелкое рыцарство, которое, ну, вроде тоже дворяне, но это же какая-то. Это вообще не очень люди. А тут же герцоги крови настоящие. Да, и другой.
Богато у них. История это древняя, блин.
Другой был повод для апелляции. Это запрещение поставления на герцогский престол, самый разный, кого попало. Ну, потому что у Ричарда II было очень много друзей, а таких друзей, как известно, в музей. И он, кажется, Роберту де Веру, графу Оксфордскому, выдал герцогский титул Ирландии. То есть, он сделал его герцогом ирландским.
Ух ты.
А он не королевских кровей. А князем, то есть герцогом, да. Ну, неплохо, чтобы был родственник.
Угу.
Вот этих ваших инициатив, сейчас ты еще коня своего герцогом, да, назначишь, и еще мы с ним советоваться будем.
В палату лордов приведешь.
Да, как Калигула.
Как бывало.
Да. Да. И это тоже попросили не делать. И, естественно, мятеж оказался очень удачным, потому что Ричард II был малолетний, ну, как уже не малолетний, но еще неопытный.
Угу.
И его принудили буквально к выполнению собственных королевских обязанностей, буквально заставили ходить на работу.
Сильно.
А это он не простил никому из присутствующих. Как это вы меня заставили ходить на работу? Только что же нормально все было. Какая работа?
Твари.
Да. Повторяюсь, об этом будем подробно говорить в следующей серии, но пока мы просто про следствие экономического нестроения. и вот этого съежившегося экономического куска, которого на всех стало не хватать, откровенно. Так и что парламент? Парламент – это центр сопротивления королевской власти. Там обязательно должно было произойти что-то, что перевернет вообще всю эту историю категорически. И, конечно, если парламент повел наступление, то и король повел наступление в обратную сторону через некоторое время. Ага. Лорды-апеллианты Ричардом II, несколько лет прошло, были все арестованы, началось судебное разбирательство. Единственное, кого не арестовали, это вообще-то главу заговора будущего Генриха IV, потому что он немедленно занял сторону короля.
Ох, ловкач.
Кстати, вместе со своим папой. Папа вообще во всех этих самых мероприятиях не участвовал. Джон Гонд говорил, что, конечно, у меня прав на престол больше, чем вот у этого малолетнего. Ага. Да я вообще лучше король буду. Но знаете что? Давайте сами. А я союзник короля.
Молодцы.
Вот. Был произведен суд. Кого казнили, кого выслали из страны, этих лордов-апеллиантов. То есть, король вроде как отстоял свои права. Но потом-то маятник качнулся в обратную сторону, потому что он что сделал? А он конфисковал земли после смерти Джона Гонта, конфисковал земли его сына Генриха Боленброка. Пока он находился в отъезде. Угу, между прочим, в крестовом походе.
На святое дело пошел.
А, ну, правда, не в святую землю. Но все равно же в крестовом походе. Это привело к мятежу уже самого Боленброка. Каковой? Опять вспомнил, что есть парламент. И снова была подана апелляция.
Чудеется-то.
Да. 300 человек высадилось в Англии. И через очень короткое время войско было больше, чем королевское войско. Короля арестовали, посадили в замок. Как я уже говорил, забыли кормить. И он там умер.
Круто.
Вот. Это все происходило именно потому, что огромные расходы на войну, а вот-вот она будет проиграна. И она, как мы знаем, и будет проиграна, несмотря на триумфальное выступление сына Генриха IV, Генриха V. Каковой Генрих V захватит Париж и станет регентом Франции. Будучи замужем за дочкой французского короля. То есть, их сын – наследник двух корон. Угу. Одних из величайших корон Европы – корона Англии, корона Франции. Но из этого проекта ничего, как мы помним, не вышло. И вот с этого момента все. В том виде, в каком мы это описали, опять же, в общих самых чертах, оно должно было произойти еще раз. Угу. То есть, если оно так происходило тогда, когда все-таки война еще не была проиграна, то что должно было случиться, когда войну реально проиграют, и все эти затраты не окупятся, и более того, как мы уже говорили, пойдет мощнейшее снижение нормы прибыли из внешних источников и постепенно нарастающий дефицит денежной массы. Оно должно было привести к взрыву. И оно привело к взрыву, но к взрыву сначала социальному, потому что сначала было выступление Джека Кеда. Довольно серьезное крестьянское восстание. Ух, там натерпелись все. Крестьянское, городское, ремесленное, как обычно, с участием мелкого рыцарства, которое стремительно нищало, и это ему очень не нравилось. И вот только после этого разгорелась именно в горячей фазе настоящая война между аристократами, которые принялись вырывать друг у друга. Самое главное, самые вкусные экономические куски. Ну, или методы, при помощи которых эти экономические куски можно было бы потом прибрать к рукам. Ну, то есть, за власть. А высшим выражением этой самой власти опять и опять был король. Потом опять придется разбираться с парламентом. Потому что английская история с 1215 года – это всегда вот такие вот качели между королем и парламентом. Как только ты делаешься королем, тебе хочется слабого парламента. Но как только ты оказываешься в парламенте, тебе хочется слабого короля. И они друг друга балансировали так столетиями.
Вот ведь открытие какое. У кого власть, у того и деньги. Вот кто бы мог подумать, а?
Ну, с другой стороны, у кого деньги, у того и власть. Потому что если у тебя есть много денег, ты можешь эту самую власть себе купить или отнять. А может быть и частично так, а частично и по-другому.
Это, по-моему, Цезарь говорил.
кто сильный, у того и богатство. Ну, там попроще еще было. Да. Кого там на ножи поставим, блин. И вот они денежки.
Горе Руфусу Транквиллу.
Он богат. Слав писал.
Мама, мы тут вообще-то не в игры играем. Он очень богат. О, горе Руфусу Транквиллу. Вот примерно так оно и в Англии было. А что бы, собственно говоря, нового можно было придумать? И все бы это не могло состояться в том объеме, опять же, тут никаких секретов, если бы не масса буйного личного состава, который оказался неприкаянный после Столетней войны. Угу. Это огромные контингенты высокообученных, многоопытных, очень мотивированных военнослужащих.
Ветеранов,
от рыцарского звена до самого низового, рядового, какого-нибудь пехотного, не знаю, там, лучник, копейщик, бильбон, что-нибудь такое. Причем, это ж какие контингенты? Вот это в социальном смысле очень важно. Потому что мы всегда привыкли смотреть на английскую армию, как на английскую армию. Потому что мы на все смотрим через современные очки. Ну, вот кто-то служил в армии, кто-то видел, как она выглядит. Кто-то про нее, про современную читал, у кого-то родственники служили. В общем, для нас армия – это армия.
Же понятно, да.
Какая армия? Английская. Ну, понятно, это вот такая, только английская. Вот такая же русская, континдийская. Да. Вот она так выглядит. Но, конечно, нет. Потому что в средние века она так не выглядела и выглядеть не могла. Только что похвалил военнослужащих. Личный состав был высокообученный, высокоопытный, сильно мотивированный и очень преданный своим полевым командирам. То есть, с континента приехали люди, которые кто годами, а кто и десятилетиями, а кто, между прочим, поколениями воевал вот за этого сеньора. Ну, или за предков этого сеньора. То есть, за его семью. Угу. И вот от них-то, вот от этих конкретно лордов, он очень сильно зависит. Потому что у него все, что есть, все отдано в рост данному лорду, вся земля куплена на территории этого лорда, потому что там выгоднее всего. Вы же хороводитесь-то давно. Может быть, он вам даже не купил, а просто ее передал в управление или подарил даже. У вас родственники младшие, все уж давно переженились, вышли замуж за людей, с которыми вас познакомил тот самый лорд. Они все давным-давно друг друга еще и крестники, крестные дети, крестные отцы и мамы. И кого они будут слушаться? Они будут слушаться, естественно, этого самого лорда, и у него получается своя армия. У него просто есть своя маленькая армия, причем армия в самом широком смысле, потому что, понятно, у него есть его более маленькие феодалы, рыцари, которые слушаются вроде как его. В Англии это по закону не работало, потому что в Англии не было понятия арьер-вассала, то есть, когда вассал моего вассала, не мой вассал. Там все подчиняются только королю. По закону. Но по факту это не так. По факту они будут слушаться того, от кого они непосредственно зависят. Ну и, конечно, мы не можем скидывать со счетов чисто психологический фактор вот того самого огромного боевого пути, пройденного вместе. Может быть, даже на протяжении поколений. Потому что с королем, вот с конкретно этим, мы вообще никогда не воевали, мы не знаем, кто это и зачем он нам нужен. А, например, Генриха IV мы знаем, и Джона Гонта мы знаем, мы за них воевать будем.
Да.
Так и только так, потому что мы знаем, что этот командир нас не продаст, не предаст, на походе с ним сытно, на бою покойно, как это у нас говорили на Руси, а зачем мы будем вашего королевского приказа слушаться, если этот королевский приказ прямо противоречит интересам нашего сеньора, а значит, и нашим тоже. Причем, когда я сказал армия в широком смысле, я совершенно не ошибся. Потому что помимо феодалов, которые живут непосредственно вместе с неким лордом Икс, есть еще масса лучников, пехоты, которой в Англии всегда было очень много. 3:1 приблизительно лучники относились к всем остальным родам войск, как минимум, может быть, даже гораздо больше.
Богато.
А они же люди служилые по прибору. Опять же, в древнерусской нашей терминологии. Но этот прибор давным-давно уже превратился в наследственную, потомственную службу. Причем высокооплачиваемую. Потому что марксман, то есть умелый лучник, который может попадать в цель, а не просто навесом шарашить, он получал жалование как рыцарь.
Хера себе.
Как рядовой, конечно, рыцарь, ну, но да, вы понимаете, да, что это очень много для одного отдельно взятого человека.
Тем более из крестьян какой-нибудь.
Да. Он просто привык, что он получает жалование столько же, сколько получает вообще-то рыцарь. Надо ли говорить, что корона, если мы про всю страну сразу, может такое жалование выплачивать только во время слитного военного предприятия, во время похода, когда объявлен королевский поход, когда собираются все вместе и идут, скажем, на Азинкур. Вот тогда вот 6 тысяч, там 6,5 тысяч лучников, которые с собой взяты, получают как 6,5 тысяч рыцарей. Вдруг. Ну, конечно, нет. Маркспана не все лучники так здорово получали. Но все равно они получали на уровне хорошо конного сержанта. То есть, все равно кавалериста. И они привыкли так жить дальше. Но король-то на постоянной основе им такую зарплату платить не сможет. Это просто нереально. Это средние века, это не то время, тем более средние века в проигравшей войну стране. А в проигравшей войну стране вы по домам пойдете все. И прямо сейчас у нас работы для вас никакой нет.
Редьку выращивать и жрать, блин.
Ну так вам эту работу прямо сейчас лорд предложит.
Подкинет.
Два года после войны-то пройдет, и вам через два года работу подкинут нормально, совершенно как обычно.
И что дома сидеть, да.
Вот, то есть там нужно было просто это. И у тебя под ружьем вся братва, которая только что была с тобой во Франции. Вот все те же самые рожи, давным-давно знакомые, с которыми ты уже прошагал не одну сотню километров.
Боевое слаживание.
Ты знаешь всех командиров, они все знают тебя. И тут же не нужно забывать о психологическом факторе еще одного толка. Это же люди, проигравшие войну. То есть, получившие по шапке. Им это очень обидно. Ну-ка, давайте догадаемся, из-за кого они получили по шапке. Конечно, из-за короля дебила.
Вот же он, да.
Ну, потому что кто всем командует? Король всем командует. Мы проиграли, это потому что мы плохие. Нет. Это король и его шайка нас подставили. Нас в итоге выкинули из Франции. Мы там потери понесли. Обидно проиграли несколько сражений. Всего бы этого могло не случиться, если бы нормальным людям дали порулить.
Уж мы бы.
Да. Ну, кстати. Мы же помним, что там какой-то такой был парень типа Генриха V, например, типа герцога Кларенс, то есть хорошие люди, которые умели.
В общем-то, справедливо в целом.
Да, все нормально же было, все же выигрывали все время, пока за управление и руководство не взялись дебилы. Ну а значит что? Реванш хочется взять. Ну хоть, ну понятно, с французами сейчас не очень-то. Ну, так может дома разберемся с нашими, да, козлами.
С придурками, да.
Которые все взяли и испортили. Ну и вот, пожалуйста, в горячей фазе война начинается конкретно в 1455 году. И она начинается сразу с того, что у всех прям все в порядке с личным составом. Он есть, вооружение в порядке, обучение в порядке, боевой опыт. Вот все уже, значит, замаршировали. Да. Ну и 30-летняя война в Англии превратилась, конечно, в то, чем должна была бы быть столетняя война на континенте, если бы она продолжалась в старых реалиях. То есть, это было продолжение столетней войны в фигуральном смысле на острове. Угу. Потому что организовать ордонансовых рот англичане не могли. У них для этого просто не было денег. Франция была к тому времени гораздо богаче, они могли себе позволить высокообученные кавалерийские части постоянной готовности. Уже не конные части, а именно кавалерийские части. Они могли позволить себе централизованный артиллерийский парк. На тот момент вторая половина 15 века лучший просто в мире. А англичане не могли себе такого позволить. То есть, вроде как все то же самое. Доспех такой же, как на континенте. Оружие такое же. И пушки тоже есть. Ручное огнестрельное оружие будет все чаще использоваться. Но это все... труба ниже, дым жиже, да. И организовано вот именно так, как привыкли воевать англичане, то есть, там почти не будет кавалерии. Все приезжают на лошадях на место боя, все спешиваются, и начинается битва при Крыси какая-нибудь, а точнее говоря, битва при Пуатье, где также было много с той стороны, с французской, спешенных рыцарей. И вот так они будут развлекаться 30 лет.
Охренеть.
Опять же, есть мнение, которое мы уже упомянули, что война Алой и Белой Розы – это разорение Англии тотальное. То есть, вот просто смотришь, вот у нас гражданская война продлилась с 1918 по 1922 год, но в основном.
Да.
Там понятно, каких-то басмачей там еще добивали на окраинах. Но во что превратилась страна за эти 4 года? Вообще непонятно, как потом Ленин-то с большевиками все это собрал обратно.
А тут 30 лет.
А тут такое 30 лет, и не от Владивостока до Ленинграда. А вот, вот смотришь эту Англию, уж там без микроскопа-то не разглядишь. Это во что можно превратить вот эту вот крошечную территорию за 30 лет? Это, конечно, потому что мы опять же смотрим на гражданскую войну, потому что. С нашей точки зрения, а для нас гражданская война – это только Первая конная армия, Будённый, Врангель, Деникин, Краснов и прочая сволочь, интервенция 14 держав, мы по-другому себе не воспринимаем. Угу. А вообще-то, как мы видим сейчас из экономических вот микроисследований английских, для основной массы населения почти ничего не поменялось. То есть, если тебя непосредственно…
Не касается.
Это не касается, так ты можешь даже ни разу это и не увидеть вообще. То есть, где-то что-то там, я слышал, кто-то кого-то режет.
Ну, как бандиты друг друга стреляют, а нас это не касается.
Да, потому что контингенты относительно небольшие. Ну, да, это накладывало, естественно, отпечаток на хозяйственную жизнь. Было бы странно, если бы это было как-то по-другому. Ну, вообще-то, где-то торговля начинала развиваться очень сильно, потому что король налогов не имеет возможности взять с вас. То есть, кому-то даже лучше стало с этого. Более того, всем этим прекрасным парням нужно подгонять вооружение, коней, еду, а не платье.
Шлюх.
Да, то есть, опять же, тут кому война, кому мать родна. Многие даже и приподнялись на этом вопросе. Ну и результатом стало адское совершенно обнуление аристократического поголовья. Вот кто пострадал по-настоящему? Это аристократические рода рангом выше среднего. Ну и там до самого высшего.
Эти друг
уж там королей-то накрошили они.
Резали, будь здоров.
И королевских родственников. И, несомненно, именно с этого момента начинается, а не складывается английский абсолютизм. Потому что очень мало кому стало претендовать на по-серьезному на королевский престол.
Может, и к лучшему.
Вот для англичан, конечно, да. Вот это было, несомненно, к лучшему, потому что они друг друга обнулили грандиозно. Опять же, я понимаю, что это упрощенное понимание, упрощенное представление эпохи. То есть, там, что, все умерли, а один король остался? Конечно, нет. Остались и родственники, в том числе они потом и заговоры плести будут, чего там только не будет. Но, тем не менее. Вот этой вот разветвленнейшей сети родственников, все из которых имеют какие-то права, в таком виде, конечно, уже не сложится. И в этом смысле война Алой и Белой Розы английское средневековье закончит. Где-то между 1485, там 1502-5 годами, то есть началом 16 века. Вот тут английское средневековье заканчивается и начинается новое время.
Серьезное мероприятие. Дальше приступим к рассказу.
Да, дальше мы политические истоки. То есть, кто кому был брат, родственник, сват, кто там участвовал во всем этом, какие у них были замечательные биографии, даже не боюсь этого слова, подвиги. Угу. Готовьтесь к чудовищному накалу скотства.
Все как мы любим.
Да.
Спасибо, Клим Саныч.
Спасибо.
Познания ваши постоянно внушают ужас. Что-то нездоровое, Клим Александрович. Давайте со свежими силами набросимся.
Да.
На сегодня все.